Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, в связи с введением новых правил электронных платежей, пожертвования для радио «Радонеж» по мобильному телефону с помощью СМС временно недоступны. Пожертвования можно осуществить через Сбербанк, платежные терминалы и на сайте «Радио «Радонеж». Напоминаем вам, что наша радиостанция существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Поздравляем вас всех с праздником Вознесение Господне. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня много будет в эфире нашей радиостанции передач, посвященных великому празднику Вознесения Господня. Ну, а те, кто был в Святой Земле, по милости Божией, удалось побывать, они, конечно же, помнят молитву на горе Елеон, помнят след, оставленный стопа Господа нашего Иисуса Христа. Когда смотрим на икону сегодня Вознесения Господня, видим, как Господь, возносясь на небеса, благословляет обеими руками будущую церковь, вернее, созданную им церковь, стоит Пресвятая Богородица, апостолы, и обещает Господь нам послать Духа Святого Утешителя. И сегодня, в этот день, в этот великий праздник, мы будем говорить о святых наших, связанных, чья жизнь, житие связано с праздником Вознесения. Но прежде всего мне хотелось бы вспомнить, поздравить вас всех с праздником Иоанна Русского. Ведь всего раз в году совершается праздник в честь праведного Иоанна Русского, исповедника. Это солдат государя императора Петра Алексеевича, попавший в плен к татарам, проданным в Турцию. И его заставлял хозяин, заставлял принять ислам, как всех пленников. Он перетерпел все мучения, отказался от всех обещанных благ и привилегий, отвечая, что я христианин и до конца останусь верным Христу Спасителю. И когда хозяин от него отстал, то своей праведной жизнью, своей нелицемерной любовью ко всем, а он стремился прийти на помощь всем рабам, всем, кто нуждался в его помощи, праведный Иоанн Русский стяжал всеобщую любовь. И даже мусульмане его почитали за его жизнь праведную. Когда он скончался, был похоронен в церкви святого великомученика Георгия Победоносца. Вот интересно, два воина. Воин Иоанн Русский и великомученик Георгий Победоносец. Сейчас его мощи находятся в церкви святой равнопостной Константина, святой равнопостной Елены на одном из греческих островов. Почитается Иоанн Русский всеми православными христианами. И его день памяти совпал с праздником Вознесения Господня. А 20 лет назад мы говорили в последнюю неделю об этом, последние даже две недели. 20 лет назад на праздник Вознесения Господня сонму святых Русской Православной Церкви, сонму мучеников и исповедников за Христа присоединился еще один воин. Он пока еще не прославлен, но его почитают во всех странах и называют его воин Евгений Русский. Я был в эфире, 23 мая провели эфир в день памяти 20-летия обретения мученического венца воином Евгением. я рассказывал о том, ну, может быть, кто-то не слышал, поэтому повторю, о том, как народ почитает его память. В 7 утра была отслужена литургия, а похоронен он тоже у храма Вознесения. Вот удивительно, на погосте в Сате на Русском, в селе Воин Евгений Родионов, его могила находится у храма Вознесения Господня. И надо же, чтобы 23 мая, день его рождения, он, наверное, мог об этом, скорее всего, и не знать, находясь 100 дней в плену, совпал с праздником Вознесения Господня. Так же никаких случайностей не бывает. И почитают его, ну, весь народ. Люди приезжают с Украины, с Урала приезжают на могилку воина Евгения. В этом году стоял почетный караул президентского Преображенского полка, стояла знаменная группа. Потом сменяли их десантники, почетный караул ВДВ, пограничники, воспитанники кадетских корпусов. А народ был, ну, весь русский народ. От детей, наших бабушек благочестивых, прихожанок, до воинов, студентов. Воскресными школами, приходами приезжали панихиды. Мы уехали где-то около 3, на эфир надо было не спешить, а молитва продолжалась непрерывно до 8-9 часов вечера. Это, конечно, свидетельство народного почитания. Удивительное свидетельство народного почитания. А напомню, что одним из необходимых условий для прославления святого – это прежде всего почитание народное и чудеса. Вот чудес очень много. Оказывается, уже лет 9 назад или 10, сейчас этот уже молодой человек собирается принимать монашество. Воин Евгений явился мальчику во Франции, который отказался снять крест. Представляете? В камуфляже, в красном плаще святой воин явился, его укрепил в тонком сне ночью. Стал, этот французский мальчик стал узнавать, кто это может быть. А на прошлой неделе, кажется, время быстро бежит, я отвез на могилу воина Евгения по его просьбе австрийца, офицера австрийского, майора альпийских стрелков, это гвардейские части австрийские, потомственного аристократа, кстати, больше 800, по-моему, 70 лет роду барона Александра Дольцера. Он православный человек, очень хотел, приехал ненадолго, очень хотел побывать на могиле воина Евгения. И когда он показал фотографию своего домашнего иконостаса, то видно было, что икона мученика воина Евгения висит рядом с иконой царя-мученика Николая Александровича и царевича Алексея. В Австрии почитают. Александр рассказал о том, что сейчас в Австрии основали монастырь православный. Игумен монастыря, немец по происхождению, православный человек, принял постриг на Афоне, игумен Паисий, и в этом монастыре сугубо почитают память воина Евгения Родионова. В американской армии православными капелланами установлено 2 дня памяти его почитания особенные. Это на усекновение главы Иоанна Предтечи и 23 мая, в день его рождения. Особенно молятся, почитают, поминают воина Евгения мученика. Удивительное, конечно, свидетельство о единстве православных по всему миру. Ну, а мне хотелось бы сегодня с вами поговорить о том, как связан храм Вознесения с памятью наших святых царственных мучеников и страстотерпцев. Дело в том, что икона святых царственных мучеников недавно побывала во Владивостоке, в Уссурийске, об этом я скажу немного позже. И вот икона царя-мученика в руках Натальи Поклонской, прокурора Крыма, участвовала в шествии бессмертного полка. Вот удивительно, что, казалось бы, ну, несет Поклонская икону, мироточивую икону царя-мученика 9 мая. Причем она сказала журналистам, что несет она эту икону чудотворную по просьбам одного из ветеранов, которому во время войны явился государь и спас его и его боевых друзей, спас от смерти. И вот он попросил ветеран, чтобы икона государя была, участвовала в этом таком... Ну, мы все говорим, что это как крестный ход. Бессмертный полк — это как крестный ход идет, гражданский. Это, кстати, не только наши слова, об этом же иностранцы говорят. Немцы еще в прошлом году написали, что русские несли портреты своих, фотографии своих ветеранов, своих погибших родственников или умерших от ран, как несут иконы во время крестного хода. Это единство живых и мертвых. Мы об этом не раз с вами говорили. Но вот почему-то и либералов некоторых, и некоторых коммунистов, не всех, конечно, возмутило присутствие иконы царя-мученика. Мне задавали вопросы, вы не считаете ли, что это, в общем-то, не ко времени, не должна была быть икона государя в шествии бессмертного полка. А почему, собственно? Ведь царь-мученик – главнокомандующий русской императорской армии. Царь-мученик в 15-м году принял на себя верховное командование. И тогда остановилось отступление знаменитое. После этого были только победы и успехи. Царь-мученик привел Россию к... Россия стояла на пороге, к победе он привел. Об этом и Черчилль писал, все понимали, что весной 16-го года, 17-го года, вернее, должно было состояться наступление грандиозное. Все было, тяжелые орудия, тяжелые снаряды. Государь все сделал для того, чтобы армия одержала в этом наступлении победу. Мы знаем, вспоминали сейчас юбилей Брусиловского прорыва. А военные историки говорят совершенно справедливо, что этот Брусиловский прорыв могли бы называть Николаевским прорывом, потому что все государь сделал для успеха этой операции. Самая успешная операция была во время Первой мировой войны. И, конечно же, победа была бы одержана, если бы не измена, если бы не предательство. И государь молился о русской армии. Мы же все с вами понимаем, о ком молился царь-мученик на небесах. Ведь прославление, говорят, прославление состоялось в 2000 году. Но святые к престолу Божию, души святых возносятся в тот момент, когда они за Христа пострадали. И святая царская семья, святые царственные мученики молились о русском воинстве все это время. Были явления государя во время Великой Отечественной войны. И знаменитое явление монаху, кажется, Парфении или Паисию, вот простите, забыл, молодой солдат верующий, когда он зашел на ступеньки Рестагу, увидел государя тогда в парадной форме в Ланинской лестнице. Он увидел, был поражен. Это было свидетельство, кем дарована победа русскому воинству. И поэтому, почему икона государя не имеет права присутствовать в шествии бессмертного полка? Почему православные люди могут нести иконы Георгия Победоносца, иконы, конечно же, Пресвятой Богородицы? Но почему икону царя-мученика отказывают православным в праве нести на этом шествии? Конечно, мне кажется, что это какое-то серьезное искушение, потому что не только такие, скажем, богоборцы, либералы этим возмутились. Да либералы вообще возмущают шествие бессмертного полка. Тут уж что говорить, на них это действует как крестный ход на бесов. Ну, вот и некоторые среди патриотов-коммунистов. Хотя, надо сказать, сейчас коммунисты очень хорошую инициативу проявили. Они... Зюганов Геннадий Андреевич предложил, чтобы День независимости России, День России, вернее, потому что 12 мая, вот, на следующей неделе, я даже не представляю, что праздновать. Народ не принимает этот праздник, ну, просто выходной день, 12-е. А он предложил перенести на День Крещения Руси, на праздник святого равноапостольного Владимира. Ну, что ж, такую инициативу коммунистов, конечно, можно только приветствовать. Это действительно было бы очень хорошо, потому что даже коммунисты, скажем так, многие из них к вере не пришли, понимают, что День России – это День Крещения Руси. И вот мне хотелось бы рассказать о том, что совсем недавно, неделю назад, чудотворный образ царя Николая Александровича, нашего святого царя-мученика, побывал в Приморье. Тот чудотворный образ, который несла Наталья Поклонская 9 мая, он посетил Приморье по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина. Это было приурочено к 125-летию посещения Южно-Уссурийского края цесаревичем Дальней России, цесаревичем Николаем Александровичем, будущим императором Николаем II. И прибытие в святыне в Приморье организовал Оргкомитет по увековечению памяти посещению Владивостока цесаревичем в 1891 году. Эта чудотворная святыня, я говорю о иконе царя-мученика, она много лет путешествует по разным епархиям, православным приходам России, ближнего и дальнего зарубежья, с крестными ходами ходила по России. Очень много исцелений, об этом я, наверное, могу не один эфир рассказывать, о чудесах и исцелениях. Сам был свидетелем и чудес, и исцелений, явленных от этой иконы государя. И вот она посетила Дальнюю Россию. Перед отбытием в Москву посетила Уссурийск на несколько дней. А с 24 мая она находилась в Владивостоке, причем посещала храмы, монастыри, корабли, воинские части, Дальневосточный университет, другие учебные заведения. Это вообще это удивительно. Царские дни празднуют во Владивостоке особенно торжественно, потому что Владыка Вениамин глубоко почитает святых царственных мучеников, государя. И интересно, что прибыла она в день прибытия, перед днем прибытия цесаревича во Владивосток в 91 году. И вот 25 мая был совершен праздничный молебен на Триумфальной арке. А эта Триумфальная арка, восстановлена сейчас, была воздвигнута в память посещения будущим царем-мучеником, тогда цесаревичем, посещения Дальнего Востока. Выставки там были, конференции, круглые столы. Конечно, замечательно все проходило. И вот Игорь Евгеньевич Смыков, он начальник войсковой православной миссии, сопровождает икону всегда. Встречался тоже с прихожанами храмов православных, рассказывал о истории чудотворного образа. А, по-моему, в прошлом году, или в позапрошлом, боюсь ошибиться, время очень быстро бежит. Эта икона была в путешествии по Австрии по приглашению потомков эрцгерцога Франца Фердинанда. Кстати, он, если вы знаете, убийство в Сараево, Франц Фердинанд, его почему убили? Он протестовал, выступал против войны с Россией. И там интересные были тоже чудеса, явленные в замке Арштеттен. И что любопытно, в Вену приезжал специально поклониться иконе родственники персидского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, который после исламской революции находится в эмиграции. То есть вот мусульмане, а личность государя, они понимают, кто такой был русский царь. На Востоке вообще царя-мученика называли «белый царь». И сейчас всем людям, скажем так, духовным, даже с таким, даже инославным, но с тонким устроением души, им понятно, кем был русский царь. Даже представителям других религий это становится ясно. Ну вот что удивительно, дорогие братья и сестры, что у нас, к сожалению, должен сказать, об этом приходится говорить с болью. Не во всех храмах находятся иконы царственных мучеников. Не все, даже священники, не говоря уже прихожанах, почитают их память. И, наверное, поэтому стала возможна страшная провокация. Сейчас мне приходилось об этом говорить. Выходит на экраны исторический фильм, так называемый «Матильда» Алексея Учителя. Это страшный, кощунственный фильм, который оскорбляет нас, но оскорбляет наши чувства, веру всех православных русских людей. Это клевета на государя, фильм якобы о романтических отношениях императора Николая II, цесаревича и балерины Мариинского театра Матильды Пшесинской. Но фильм невероятно пошлый, невероятно кощунственный. Это, у меня даже язык не поворачивается говорить, кто играет роль государя в этом фильме. И что там пришлось просмотреть, чтобы иметь представление, этот трейлер. Государь представлен жестоким, мстительным развратником, представляете? Это великий святой Русской Православной Церкви, святой, которого почитает весь мир. Мне приходилось говорить о том, как один из американских сенаторов, я забыл сейчас его имя, лет 10 назад. Он был протестантом, потом потерял веру. Ему попалась книга англичанина Николая Александра. Месси книга попалась. И он вновь обрел веру и принял, крестился в православной церкви. Потому что он, когда открыл для себя образ русского царя и русской царицы, он понял, что есть Господь и есть его святые. Понимаете? Это американские сенаторы. Я уже не говорю о том, как почитают государя во многих в православных странах. И вот сейчас в России в канун 17-го года появляется кощунственный фильм. Понимаете, в чем кощунство? В этом фильме ложь о святой семье царской. И якобы государь изменял государыне. Вот сейчас Николай Блохин получил литературную премию, патриаршу большую. Отец Николай Блохин, он еще будучи мирянином, написал роман «Пепел». И там просто, я советую всем прочесть, понимаете, комиссия, временная комиссия, временного правительства, простите, когда изучила переписку государя и государыни, там один из безбожников, ну, он иудей был по вероисповеданию, еврейский комиссар какой-то сказал: я ничего не могу с собой сделать, я начинаю любить этих людей. Они не только не нашли, как сегодняшним языком говорят, компромат какой-то. Вся переписка свидетельство о величайшей святости. Мы сегодня с вами говорим о том, что икона царской семьи, святая Седмирица, это икона православной семьи. Как Петр в Февронии, у нас есть покровители православной семьи, святые царственные мученики. И когда читаешь, знаешь о их отношениях, это действительно невероятная красота, духовная, душевная, удивительная высота отношений, удивительное благородство, чистота, любовь, которая связывала всю эту семью, понимаете? И как же сегодня на святых, которых почитает наша церковь, с экранов кинотеатров, как они говорят, исторический блокбастер, будет изливаться страшная ложь и страшная клевета. Причем этот вымысел Алексей Учитель, это известный русофоб, режиссер. Это клевета о царственных мучениках и страстотерпцев ляжет пятном на всю нашу страну. Почему я говорю об этом? Вот сейчас письмо составили от православной общественности, потому что в этом письме сказано, даже сам факт создания художественного фильма, основывающегося на недостоверных фактах о жизни святого царя-страстотерпца и его семьи, оскорбляет мое религиозное чувство. Каждый из нас может написать. Что в связи с этим можно говорить о том, что в фильме царь представлен в ложном, пошлом, негативном виде? Фильм «Матильда. Учителя» является сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету на одних из самых почитаемых святых нашей церкви, царя-страстотерпца Николая II и членов его семьи. Создатели и заказчики данного фильма нарушают наше конституционное право предусмотренное. Ну, вот, я думаю, на русской народной линии письмо опубликовано. Я думаю, на Радонеже мы опубликуем. Потому что это каждому нарушает право на свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать любую религию или не исповедовать никакую. Запрещается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Что можно сказать сегодня об этом? В преддверии 17-го года, страшного для России, выходит фильм, клеветнический фильм, который сеет клевету. Но мы-то с вами православные знаем о царственных мучениках. Но пойдут неверующая молодежь, пойдут дети, ну, может быть, не дети, ну, а как сказать, о подростках, о юношах, о девушках. Пойдут дети, которые вот в сердце примут клевету. Там не только на царя клевета. Там Россия показана, даже в этом трейлере видно, в видеоролике. Сплошные какие-то виселицы, жестокости. Представляете? Это клевета на всю Россию. На наших святых. Это не безобидно. Это угроза национальной безопасности. Потому что государь, царская семья, почему рухнула Россия? Вновь возвращаемся мы с вами к 17-му году 20-го столетия. Почему мы приносим покаяние Да потому что всенародное покаяние и было, прославление царской семьи было актом всенародного покаяния. Причем надо сказать, что в то время многие не знали ничего, но они сердцем, многие люди не знали, они сердцем чувствовали правду о святой царской семье. И потом только узнавали, могли опровергать всю ложь, которая изливалась на государя. А почему погибла Россия тогда? Россия погибла из-за клеветы и лжи, которые люди принимали в свое сердце. Клевета, мы уже говорили, это самое страшное орудие дьявола. И дьявол всегда возводит на святых клевету. Но здесь эта клевета чем страшна? Потому что закончилось все ритуальным убийством сатанистами царской семьи в Екатеринбурге 17 июля 18 года. То есть клевета, которую люди принимали в сердце, она привела к страшной катастрофе. Царская семья взошла на свою Голгофу. Они пострадали за всех нас. Государь говорил, если нужна жертва за Россию, я буду этой жертвой. То есть он понимал, что происходит. Но потом вся Россия умылась кровью. И вот я думаю, что этот фильм «Учителя» — это не просто сознательная провокация. Это не просто ненависть учителя и его хозяев. Ненависть к царской семье, ненависть к Святой Руси, ненависть к России и к русскому народу. Это хорошо продуманная ритуальная провокация, потому что ритуальные сатанинские убийства всегда связаны с клеветой на святых мучеников. И особенно эта клевета на царскую семью изливалась. Поэтому этот фильм, если он сейчас выйдет на экраны, он может привести к страшным последствиям для всех нас. И для тех, кто понимает, что происходит, и для тех, кто пока еще этого осознать не способен. Но также стоит отметить, что указ президента Российской Федерации вышел 31 декабря 2015 года о стратегии национальной безопасности Российской Федерации. И вот стратегическими целями, мы о нем говорили, об этом указе, национальной безопасности в области культуры является, вот подчеркиваю, сохранение, приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества, воспитание детей и молодежи в духе гражданственности. И угрозами национальной безопасности в области культуры является размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослабление единства многонационального народа Российской Федерации. Вот давайте подумаем, что этот господин учитель делает. Он бьет по вере православных людей, то есть наносит удар, пытается размыть традиционные духовно-нравственные ценности и пытается расколоть наш народ. Как сказано дальше, путем внешней культурной информационной экспансии, включая распространение низкокачественной продукции массовой культуры, пропаганды вседозволенности, насилия, расовой и национальной нетерпимости, а также снижение роли русского языка в мире, качества его преподавания в России и за рубежом, попытки, обратите внимание, фальсификации российской мировой истории, противоправные посягательства на объекты культуры. И вот действия учителя и всех, а, кстати, по-моему, 25 миллионов выделило Министерство культуры. Но я понимаю, если бы это в Америке кто-то снял такой фильм, с них и взятки гладкие. Но как же наше Министерство культуры позволяет снимать фильм, который бьет просто по... Ну, в сердце бьет православных людей и излагает страшную клевету и ложь о святых Русской Православной Церкви. Это настоящая угроза национальной безопасности. Я... Думаю, Евгений Константинович Никифоров тоже разместит на сайте Радонежа это письмо, которое мы с вами все, наверное, подпишем, и каждый будет отправлять, наверное, решится отправить это письмо с требованием запретить это кощунство, потому что премьера фильма будет, естественно, разрекламирована по всем нашим кинотеатрам. И... Конечно же, я призываю, братья и сестры, прежде всего, всех к сугубой молитве, чтобы это страшное кощунство не легло на всех нас, на всю страну, не привело к таким же последствиям, как в 17-м году. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Виктор Александрович, у меня вообще тахикардия после всего услышанного. Виктор Александрович,
да, простите,
скажите,
да.
А вот в нашем государстве есть какие-либо механизмы, которые могут запретить вот эту гнусность? Что ж мы, выходит, позволяем все с собой делать, что угодно, каким-то учителям и бог весть еще кому?
Спасибо,
как же нам,
да,
противостоять всему этому?
Ну, простите, что в такой праздник я вас огорчаю, но мне кажется, очень важно об этом сказать, потому что времени остается мало. Я бы только об этом узнал. Понимаете, они как действуют. Никто же из нас не знал, что такой фильм снимается мерзкий. Никто даже, ни в церкви, никто из нас не мог представить, что творится за нашей спиной. Да я думаю, в Министерстве культуры не представляют, что там, что наснимал этот учитель. А... Ну как, кому, понимаете, вот это демократия, свобода, да? Это свобода совершать антигосударственные деяния, нести, вот действительно таким языком выражаясь, угрозу национальной безопасности, плевать в душу нашему народу православному, искажать русскую историю, а ведь битва за историю – это самое главное. И нет сейчас никаких механизмов, потому что там компания... Министерство культуры, это не знаю, кто вкладывал, частные эти компании, они вроде бы имеют право художника на свободу самовыражения. Как остановить? Я пока не представляю, но всех призываю молиться, потому что это действительно страшное преступление против нас. Ну, единственное, что могу сказать, что Бог поругаем не бывает. И все, кто против царственных мучеников выступал, они в свое время, видите, вот сейчас все-таки наша молитва многое делает, и наша активность способна остановить. Как они стремились в феврале этого года захоронить якобы екатеринбургские останки? А чем закончилось? Это же все одно ритуальное преступление, и клевета, и ложь с екатеринбургскими останками. Это действие одной и той же силы. Не просто бесовской, а той силы, которая стояла за сатанинским убийством царской семьи ритуальным в 18 году, 17 июля. Вот эти же люди, потомки этих людей, они сейчас такие фильмы снимают. Иначе ничего не скажешь. Но я хотел бы, дорогие братья и сестры, ведь праздник Вознесения, а храм Вознесенский на Вознесенской горке находился напротив дома Ипатьева. И государь писал... Великий четверг на Страстную Седмицу 18 года он слышал звон колоколов, писал: «При звуках колоколов грустно становится при мысли, что теперь Страстная, и мы лишены возможности быть на этих чудных службах». Вот Вознесенский храм на Вознесенской горке. Дом Ипатьева взорвали, Вознесенский храм был закрыт, а ключи, цветы вернее, несли постоянно вот на место взорванного дома Ипатьева. Сначала несли. Почему его взорвали? Да потому что люди приходили, там слышали ангельскую службу. Сотрудники, не помню, какой там архив был, представляете, не могли находиться. Его взорвали, а на этом месте все равно крест вознесся. Это же тоже удивительное такое чудо. И вот мне хотелось бы сегодня помянуть... Он отошел ко Господу в 14 году. Замечательный человек, удивительный подвижник, Верховский Анатолий Михайлович. Он так много сделал для того, чтобы на Вознесенской горке возник сейчас, был возведен храм Спаса на Крови. Храм царственным мученикам посвященный. И вот 16 июня 1989 года, на Вознесенской горке, тогда на пустыре, где стоял дом Ипатьева, был первый открытый молебен по убиенной царской семье. Принесли цветы. Вот что удивительно, представляете, тогда же, кто помнит это время перестройки, митинги сплошные, да, везде выступают. А здесь пригнали ОМОН, и ОМОН очень жестко растоптал свечи, цветы разогнал. Но народ, даже, посмотрите, арестовали... Отрока, по-моему, ему 17 лет было, юноша и девочку 14-летнюю арестовали. Но их потом отпустили. Здесь надо вспомнить, конечно, добрым словом, молитвой владыку Мелхиседека, архиепископа тогда Екатеринбургского, Верхотурского. И Анатолий Михайлович Верховский, конечно же, он очень много сделал, чтобы крест там был воздвигнут, чтобы потом храм стоял. Анатолий Михайлович, он, кстати, открыл и не только Вознесенскую горку, он открыл по молитвам, много занимался, конечно, по молитвам было открыто. Он исследователь был очень серьезный, в архивах, как археолог, открыто было точное место убиения царской семьи на Ганиной яме. И очень много сделал, чтобы на Ганиной яме возник, снова стоял монастырь святым царственным мучеником Страстотерцем. Это русская Голгофа, на которой и вот Вознесенская горка, русская Голгофа, и русская Голгофа Ганиной ямы. Те, кто там бывал, я думаю, мои слова подтвердят. Это место необыкновенной благодати, устремленная вверх береза белая, сосна устремленная вверх, красота и храмы. Царственным мучеником, державной иконе Пресвятой Богородицы. Монастырь как чудо смотрится. Это вот действительно святая русская Голгофа. Да, и вот каждый год идет 17 июля крестный ход, идут десятки тысяч людей, 70-80 тысяч. Этот крестный ход 23 километра из Спаса на Крови после литургии идет на Ганину яму. Это те, кто участвовал, никогда этот крестный ход не забудет, конечно же. А Анатолий Михайлович Верховский, он отошел ко Господу 25 апреля 2014 года на Светлую Седмицу, представляете? Да, и похоронен на Ганиной яме в монастыре царственных мучеников. Похоронен был в неделю апостола Фомы на Красную Горку. Да, отпевали его в храме Спаса на Крови, который по его трудами, его молитвами, его подвигам, могу сказать, воздвигнут был, да, и, конечно же, молитвами всего православного народа. И нельзя не сказать, конечно, о владыке Мелхиседеке. Очень много он сделал для того, чтобы тоже пострадал, для того, чтобы храм был воздвигнут. Ну и сегодня мне хотелось бы сказать, сегодня 8-е, а мы 6 мая, у нас так установлен праздник в честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Но для православных людей, которые знают традицию, совершенно ясно, что день рождения должен, если исчисляться правильно по православному календарю, то он выпадает по метрическим книгам. Кстати, крещен был в Богоявленском соборе в Елохове Александр Сергеевич. В метрических книгах крещен 8 июня был, что интересно. Да, мы понимаем, что он родился 26 мая. А 26 мая – это и есть 8 июня. 6 июня – это так случайно получилось. А вообще, если говорить о юлианском календаре, то он же совершенно... тут благодатный огонь, который сходит на Пасху, на гробе Господнем. Что это? Большего свидетельства и для нас и не нужно. А вообще говоря о... календаре и о жизни. Почему очень важно, чтобы все даты по церковному календарю исчислять. Вот есть исследователи очень интересные. Краваль в связи с рисунками Пушкина, впервые он эту тему, кажется, Леонид его зовут, и Лев, он исследовал рукописи Пушкина и датировки брал по церковно-православному календарю. И там видно, что его рисунки связаны часто с церковными датами. Он рисует человека, а в этот день именины этого человека, день памяти его святого. И вот любопытно, когда с церковными датами его связываешь, то совсем иначе какие-то вещи открываются. Вот, например, кстати, и День памяти Пушкина, если по церковному календарю смотреть, то мы знаем 10 февраля, это память поэта, да, это Ефрема Сирина. А тогда он на Ефрема Сирина причащался, принес покаяние и причащался, и последний раз приобщился святых христовых тайн. Кстати, интересно, и дата исторической встречи в Кремле с императором Николаем Павловичем, государем. Она состоялась на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Вот это 21 сентября. То есть, вообще, конечно, церковный календарь, мы когда говорим о нем, почему это важно? Вот, например, мы знаем, что Ледовое побоище состоялось на праздник Похвалы Пресвятой Богородицы. Тогда выпал праздник Похвалы Пресвятой Богородицы в 1242 году. И для нас это, конечно же, очень важно. Ну, а я, дорогие братья и сестры, хотел бы вас пригласить в субботу, ближайшую, 11 июня, в поездку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Она посвящена, вся поездка иконе Пресвятой Богородицы, Спорученица грешных, в этот день престольный праздник в храме святителя Николая Хамовника. Это величайшая святыня этого храма и вообще величайшая московская святыня. Я могу только сказать о том, что первый крестный ход после войны состоялся, разрешенный, так уж официально, состоялся в Москве послевоенной именно в 1948 году, когда праздновалось столетие обретения явления иконы чудесного источения мира от иконы Спорученицы грешных, московской святыни. Будем и у нечаянной радости в Илье Обыденном, а закончим у иконы с девным именем «Утоли моя печали». Те, кто желает присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14. И, конечно же, вспоминая сегодня Иоанна Русского, кстати, в субботу память святителя Лукиева Несинецкого. Интересно, что нашего святителя Лукиева Несинецкого греки почитают, ну, наверное, ну, если не больше, то не меньше, чем в России. Мне как-то, по милости Божией, удалось побывать в Симферополе на день его памяти. И там греков съехалось огромное количество, потому что и в Греции чудес много. И в Греции почитают и воина Иоанна Русского, исповедника, и почитают в Греции и воина Евгения Русского, Женю Родионова. На Афоне его иконы пишут, почитают его в Сербии, в Греции. И меня, конечно, очень так тронули слова афонского монаха, показывали, когда святейший патриарх Кирилл и Владимир Владимирович Путин были на Афоне, телеканал «Спас» вел прямой репортаж, и там интервью брали у разных, на Афоне у разных монахов, и один монах греческого монастыря, он американец по происхождению, принял православие, он сказал дивные слова: «Россия ведет сейчас весь мир, потому что Россия рождает героев». Видите, как это относится к Евгению Родионову, это относится и к Александру Прохоренко, нашему, и ко всем нашим героям. И вот действительно, когда подумаешь, сколько у нас святых сейчас непрославленных, потому что, ну, мы не будем по этому поводу смущаться и говорить, потому что некоторые, к сожалению, наши православные люди кричат: необходимо прославить срочно. Ну, не надо этих революционных каких-то лозунгов и методов. Мы смиренно просили прославить святых царственных мучеников. И крестные ходы с их иконами ходили по всей России тогда. Но, как мне сказал батюшка тогда, я тоже как-то переживал, думаю, ну надо же в 97-м прославить, не прославили. А говорил с нашим московским старцем, те, кто знает, и вот есть замечательный фильм Валерия Ефимова «Нечаянная радость». Батюшка служил в храме пророка Ильи в Обыденном, отец Александр Егоров всю жизнь прослужил в одном храме. Такое очень редко бывает, у нечаянной радости. И вот Александр Егоров мне тогда сказал, тогда он, по-моему, 40 лет стоял у престола Божия. Он говорит: Виктор Александрович, я 40 лет стою у престола Божия, и не было ни одного дня, чтобы я не помянул царскую семью. А ему, 10-летним мальчиком, московский рабочий, отец, представляете, годы какие, да, 30-е, показал фотографию царя и сказал: «Саша, запомни, это наш русский царь». Тогда боялись говорить об этом с детьми, потому что мало ли где ребенок сболтнет, да, что-нибудь скажет. Но его отец не испугался. И вот отец Александр Егоров говорит: 40 лет стою у престола, не было дня, чтобы я не помянул царскую семью. Но, говорит, не надо огорчаться. Господь все видит, и в свое время они будут прославлены. И действительно, прославление состоялось возведенным вновь отстроенном нашими молитвами, трудами, возрожденном храме Христа Спасителя, состоялось прославление всех новомучеников и исповедников российских, собора новомучеников и исповедников российских. И когда, еще раз свидетельствую, в храме был, когда там 10 тысяч народу помещается, наверное, свободно, а народу, наверное, было больше, потому что мы стояли буквально плечом к плечу. И когда объявили о прославлении царской семьи, почти что весь храм поднял в руках либо икону, либо фотографии святых царственных мучеников. Это великое почитание. Поэтому, братья и сестры, мы думаем, что и оптинских новомучеников, отца Василия, отца Ферапунта, отца Трофима, и Женю Родионова, воина Иоанна, Евгения Русского, как его почитают в Греции, на Афоне, в Сербии, в свое время прославят. А молиться нам никто не может запретить. Народное почитание – это и есть одно из свидетельств о святости наших новомучеников. Просим помолиться о упокоении матушки Елены и Сергея. Да, написали, просят помолиться о преснопоминаевом Александре Сергеевиче Пушкине, нашем русском гении. Я повторю слова, что Александр Сергеевич действительно вчера сказанные. Это как живая вода, как источник живой воды для всей русской культуры. Когда мы слушали Свиридова «Метель», это же тоже Пушкин, понимаете, он тоже напоен Пушкиным. И много можно говорить. Вот действительно, Александр Сергеевич Пушкин — это такое солнечное явление. А упокоение Сергия, Владимира, Евгения, Павла, Николая, Натальи, Елены, Елисаветы, Владимира, Игоря, Веры, Любови, Иоанна, Арсения, иеромонаха Владимира и радиакона Алексея. О здравии протоиерея просим помолиться, протоиерея Александра Сергея, тяжко болящего протоиерея Сергия, о здравии тяжко болящего младенца Григория, тяжко болящего отрока Серафима, тяжко болящей Нины. О здравии Нины, Ларисы, Андрея, болящего Виктора, Евгения, Константина, Татьяны, Алевтины, Марии, Александра, Дмитрия, Ильи, Константина, Екатерина, Александра, Зиновии, Ларисы, Алевтины, болящего Алексея, тяжко болящей Елены, Ксении с новорожденным младенцем, Алексея, Анны Сачады, Александра, Натальи, Вадима, Елены, Антонины, Елены, Петра. О здравии тяжко болящего Георгия, тяжко болящего Алексея, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Георгия, Александра болящего, Ларисы, Татьяны болящей, болящей Зинаиды, Агапи, Веры. И о упокоении просим помолиться Евгения, отопевший храма Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы в Сущеве. Удивительно светлый человек, молодым отошел ко Господу. И просим ваших молитв и о упокоении Валерия и Аркадия. Ну, а возвращаясь к иконе святых царственных мучеников, дорогие братья и сестры, я не могу не вспомнить это одно чудо удивительное, говоря о тех, кто пока не понимает, почему икона была в шествии бессмертного полка. Чудо было явлено в 90-е. Оно было явлено полковнику, ветерану Великой Отечественной войны Александру Михайловичу Вытегову. Он практически потерял зрение, видел людей как тени. Ему было 84 года. Александр Михайлович в операцию сказали, вряд ли поможет, но готовился к операции. А надежд было очень мало. Он преподавал одно время марксизм-ленинизм даже. И вот, будучи уже верующим православным человеком, он пришел в храм, и в этом храме тогда находилась чудотворная мироточивая икона, и батюшке стал каяться. Каяться в том, что он-то говорил людям о Николае Кровавом, а это великий святой, которого он сейчас любит всей душой. И батюшка сказал: Александр Михайлович, положил его голову на икону, наклонил, накрыл ее петрохилью и прочел разрешительную молитву. И Александр Михайлович, он писать не мог, у него одна буква на другую наплывала. Он стал видеть. Это чудо засвидетельствовано врачами было. И вот хотелось бы, чтобы наши соотечественники, которые не понимают, почему икона царя-мученика была в руках Натальи Поклонской, шла с бессмертным полком в Крыму, чтобы они почувствовали, узнали всю правду о государе. Я тоже не могу, одно чудо не могу забыть. Это во время паломнической поездки мы закончили у Мироточева иконы государя царя-мученика. И мне одна из наших паломниц, а вся поездка была посвящена царской семье, говорит: Виктор Александрович, вот я вашу передачу люблю, мы с мужем, но мы иначе воспитаны, и все, что вы о государе говорили, мы не принимали. И сегодня я всю поездку слышала ваш, все, что вы говорите, а сердцем не принимала, ничего не могла принять. Ну, так мы воспитаны вот в советское время. А сейчас, когда я к иконе прикладывалась, у меня неожиданно хлынули слезы, и мне все стало ясно, представляете? Вот это тоже чудо, когда сердце открывается в молитве к святому. И, конечно, удивительно мне австриец, барон Дольцер Александр говорил нам, у Любови Васильевны, я не могу понять, почему у меня так сердце, почему я так люблю Евгения, почему вот я все время, у меня фотография стоит на столе, я не могу понять, у меня сердце, я вижу, смотрю всегда, икона висит, я говорю, что рядом с царем-мучеником. Ну, а как тут скажешь, это Господь сам святой открывает себя. И мне, конечно, больно слышать, сейчас вновь какие-то разговоры пошли о каких-то царебожниках. Вы знаете, братья и сестры, я болящих, конечно, людей видел среди тех, кто поклоняется, почитает царскую семью. Но болящие были и среди тех, кто святого праведного Иоанна Кронштадтского почитал. Была целая секта, да, мы знаем. Но я вообще царебожников в своей жизни не встречал. Я не встречал ни одного человека в здравом уме и душевном здоровье, который бы сравнивал подвиг государя, заменял им подвиг спасителя. Конечно, государь, как и все, мы бы человеком грешным. Но как не понимать, что государь отдал себя, и государыня царскую семью отдали себя в жертву во спасение нашего народа? Это, по-моему, ясно каждому человеку. Для государя и государыни весь русский народ были их детьми, чадами. Государь говорил, государыня, так много могу привести свидетельств. И поэтому мне кажется сегодня, что те, кто эту тему с царебожниками поднимают, им бы очень хотелось, всех, кто горячо посчитает, как те, кто ходил много лет крестными ходами, как те, кто, как Анатолий Михайлович Верховский, покойный, храм Спаса на Крови, монастырь царственных мучеников созидал, всех тех, кто идет 17 июля крестным ходом на Ганину яму, монастырь царственных мучеников, объявить какими-то царебожниками. Но это не так, поверьте, весь наш православный народ почитает святых царственных мучеников, их память, но царебожников выдуманных, ну, какие-то секты есть, но вот царебожников встречать не приходилось. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, да-да. С праздником вас, Вознесение Господне.
С праздником, да, поздравляю вас.
Сергей Константинович, да-да. Большое вас приветствую.
Да.
Виктор Александрович, вы знаете, Александр слышать. Михайлович Выдыков был моим преподавателем на военной кафедре МАИ в 1963 году.
Да, видите, как Сергей Константинович, удивительно.
Вот так.
Да.
Всего лучшего.
Благодарю вас за звонок, помощи Божией вам, с праздником, Сергей Константинович. Да, Сергей Константинович. Абачев звонит, да, очень интересный человек, автор замечательный и ученый. Да, видите, как мир тесен. Оказывается, знал Александра Михайловича Вытегова. Вообще, можно о многих чудесах говорить, связанных с иконой царя-мученика, об этом и Олег Иванович Бельченко. Да мы все были свидетелями, знаете, это удивительно, когда икона начинала мироточить, благоухание на весь храм раздавалось. Мироточила она в ответ на молитву. Скрыто. И вот интересно, как получилось. Была, ну, не отнята, была скрыта великая чудотворная икона Иверская Монреальская. А в России была явлена мироточивая икона царя-мученика. А государь очень Иверскую икону почитал Пресвятой Богородице. С Иверской иконой связана судьба мира, мы знаем. мы об этом говорили. Да, кстати, вчера после эфира позвонили, говорят, как это мы с отцом Александром Путина сравниваем с императором. Конечно, Владимир Владимирович Путин никакой не император и не помазанник Божий. Помазанник Божий будет нам явлен по милости Царицы Небесной в свое время. А он сейчас глава российского государства, объясняем еще раз. И для афонитов нет такого понятия президент. Когда их спрашивали, они говорят, ваш государь приезжал. Почему? У них византийская традиция, они считали, что там у них смены были власти, что они считают, что Россия всегда управляет государь. Плохой, хороший на государь. У Владимира Владимировича Путина очень много ошибок, но мы о нем молимся, и мы видим, что он делает для страны. И о нем молятся на Афоне, о нем старцы говорят, афонский, что это единственный, это мы говорили в прошлом году, в позапрошлом, что это единственный христианский правитель в мире. Вот, кстати, барон Александр Дольцер говорил, мы в Австрии тоже о нем молимся, потому что мы понимаем, что это единственный глава государства в мире сегодня, который отстаивает христианские ценности, христианскую веру. Поэтому его на Афоне так и принимали. А когда будет явлен нам государь, по милости Царицы Небесной, которая ведет русскую землю, державные владычицы, мы не знаем. Но вот о том, как существует Россия, лучше всех сказал первый помазанник Божий на русском престоле, государь Иоанн Васильевич Грозный. Он сказал так: «Земля правится Божьим милосердием и пречистой Богородицей милостью, и всех святых молитвами, и родителей наших благословением. И последи нами, государями своими, а не судьями и воеводами, и же эпаты и стратеги». То есть мы сейчас понимаем, что Россию ведет Пресвятая Богородица. И действия Владимира Владимировича Путина, который очень много сделал за последние годы, поэтому я о нем и говорю. И опять же еще раз подчеркну, я не свое мнение говорю, так о нем матушка Феодосия покойная говорила, так говорит сейчас отец Илий, схиархимандрит Илий, Ноздрин и многие другие священники. А мы что, должны своей молитвой ему помогать? Потому что, опять же скажу, клевета убивает человека, а молитва ему помогает. И будем надеяться, что нашими молитвами вот эта клевета, которую пытаются к 17-му году излить на царскую семью, удастся ее остановить. А вообще Россия действительно стоит милостью Пресвятой Богородицы. И поэтому бояться нам нечего и унывать нечего. Такой сон святых. Воин Евгений Родионов, воин Евгений Русский, собор новомучеников и исповедников российских. Это, конечно, милость Божия и чудеса, которые являет Господь нашей земле. Возрождение России, оно неизбежно, потому что кровь мучеников – это семя веры. На крови мучеников возрождается страна. И мученики, исповедники, которые в 20 веке, в конце 20-го, в начале нашего века присоединяются к сонму святых в земле российской присеявших, они о нас молятся. А нам надо просить, чтобы их молитвами у нас была и вера хотя бы такая, как у них, приблизиться к ней, и такая верность Господу, и такая решимость быть со Христом. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех новомучеников и исповедников российских, и расточаться в Россию с праздником Вознесения Господня, дорогие слушатели. Пресвятая Богородица, спаси нас!